Для развития рассуждений, которые продолжались уже на протяжении, наверное, трех маймурим, минимум двух, может быть, три назад, они только так в зачатке появились, в отношении взаимоотношений между заповедями позитивными и негативными. Позитивные относятся к области близкого макефа, негативные к области дальнего макефа. Мы задали два вопроса, которые, ну, как непонятно, как они вяжутся с нами, с нашими рассуждениями, под этим вот исходным тезисом выше, как он с ним уживается. Во-первых, заповеди позитивные и негативные связаны с буквами имени Авая, а буквы имени Авая указывают на света, которые одеваются, да, в сосуды. То есть, каким образом тогда позитивные и негативные заповеди имеют отношение к макефу, ближнему, далекому, не вполне ясно. Насчет негативных можно как-то ответить, насчет позитивных вопрос в любом случае остается. И второй вопрос в обратную сторону. Значит, с другой стороны, Кабула связывает и позитивные, и негативные заповеди с Орхин де Гульгал, то есть с ближним макефом, как мы поняли. Как с этим увязать то, что негативные заповеди связаны именно с далеким макефом, а это было принципиальным моментом в наших рассуждениях, кстати говоря, на протяжении всего прошлого маймера, скажем. Это непонятно, как это увязать одно с другим. И вот дальше мы только и успели, в общем, только никакой цельной мысли у нас не, пока что не появилось. Цельные идеи. Мы только процитировали Зоар, что существует три аспекта: Рейша, Гулгалту и Моях, и почитали комментаторов, которые нас извещают о том, что Рейша, ну, Рейша, то есть с точки зрения дословного перевода, Рейша — это голова, Гулгалту — это череп, Моах — это мозг, что Рейша и Гулгалту — это Рейшо — основа и истинность Атик, основа и истинность Кесар, мы предположили, что это Атик, а Гулгалто — это внешность Кесар, то есть мы предположили, что это Арих, ну, что это Атик, Арих, это в принципе ничего сейчас нам не дает. И объяснили, в чем разница, то есть, проще говоря, Рейшо в этой статье Зор, это, по всей видимости, почему-то так называется Кесар как таковой, сущность Кесар. И объяснили, почему это так, какие здесь ассоциации лежат в основе вот этой метафоры. Понятно, что все это метафора. Череп, он окружает и Кесар, и корона, и череп, они окружают мозг, но при этом, то есть они оба являются окружающим чем-то, но при этом череп на самом деле назвать окружающим довольно сложно, потому что, по-настоящему, во всяком случае, потому что череп и мозг — это один орган, это одно человеческое тело, и разница там между черепом и мозгом, ну да, там ткани различные, но это так или иначе одно целое. А вот корона — это нечто совершенно отдельное, то, что даже изготавливается из материала, который принципиально отличается от человеческого тела. То есть из человеческого тела редко короны делают. Это минеральная природа вовлекается в изготовление короны. И она становится, вот она отдельно, и поэтому может называться отдельно по всем параметрам, отдельно как предмет, отдельно с точки зрения, отдалена от человеческого тела, с точки зрения материала, из которого она изготавливается. И она способна стать благодаря этому атерос тиферес. Вот такой оборот, часто употребляемый, Рэбе здесь использует. Дальше начинает заниматься его разъяснением. Он становится атерос тиферес, атерос, от слова «да атеру», увенчивать. То есть это венец, венцом великолепия. И дальше Рэбе объясняет, что в принципе тифересом может быть что-то, что отличит только что-то, вот приносить великолепие, может только что-то, принципиально отличающееся от того, чему оно великолепие приносит. Либо отстраненное от этого в нижнюю сторону, пока мне непонятно как, либо отстраненное, наверное, в том смысле, что, скажем, корона делается из материала, который уступает человеку, из наиболее низкого вида материальности, из минеральной природы. либо в возвышенную сторону. Но так или иначе, это должно быть что-то совершенно отличное от того, чему приносится Тиферес. И вот этот самый Тиферес, он становится короной, увенчанием, поднимая человека на уровень, который на уровень выше, чем человек сам по себе. Человек надевает корону и тем самым превращается в короля, как бы. Вот здесь отрывок, я его несколько раз перечитал потом, но он так достаточно для меня смутен, но мне показалось, что его надо прочитать таким образом. Сейчас мы начнем с страницы Рейш Айн Гимел, начнем чуть выше места, где мы остановились. Сейчас. Ровмену. Гарби. Вот, в эти ферс. С точки начинается гарбей. А нам нужно третье слово справа. Практически в середине, чуть выше. Ветиферес аатерес гуши якбигену лимайло меркей. В чем заключается тиферес? В чем заключается великолепие этого венца? То есть, какое великолепие приносит этот венец? Он поднимает, скажем, человека на уровень выше его масштаба. Адши испайр вейснасы бой. Вплоть до того, что он ей похваляется, этой короной, он может гордиться этой короной, может он возвышает, возносится в результате того, что он увенчан, в результате обладания венцом. Вейосим атерс берейшейми пнейхашивусей бейнов. И возлагают на него, возлагает на него корону. Вот тут я не вполне понял, возлагает он на себя корону, вряд ли. Возлагает на него корону, возлагающий ее. По причине значимости того, на кого возлагается корона, в его глазах. Бейнов. Агавоя лимайла мимену хулю. Которая значимости, которая выше его самого и так далее. Ну, я бы заподозрил, что, может быть, это имеет в виду такое высказывание, что должность, ну, высказывание не еврейское, что должность всегда выше того, кто ее занимает. То есть, сам институт должности, он всегда выше, он идеален, человек только может и эту должность заполнить там в какой-то мере. Ну вот, что корона, она поднимает человека на уровень, который на самом деле выше его значимости. На него накладывают корону, исходя из его значимости, она поднимает человека на уровень, которого в нем самом нет. Так мне пока что видится это место объяснить. И вот теперь новый материал, последнее слово в строчке. «Ве аним шел гу шепхинас и хида шебенефер шейна мислабеш бы гув клол». Гу пхина за кесара амити, чтобы пхина за атерес атора алга мойхин ва глугейлес хулю. И то, на что приводится пример. Ну, то есть, сам пример мы разобрали, фактически. То есть, есть мойхин, есть разум, скажем, ну, дословно мозг, но имеется в виду разум. Этот разум, мозг, окружается костью черепа. То есть, есть вещи, которые надразумны в самом человеке, и есть корона. Значит, понятно, что разум, конечно, в помощь королю. То, что надразумное, что в нем есть, ну, это то, что возвышается над его разумом. Но в этом возвышающемся над разумом есть два аспекта. Один, который связан с мозгом, является с ним одним целым, и обладание головой, обладание черепом не делает человека королем. А есть вот нечто отдельное от человека, отдельное от него, отдаленное от него, отстраненное от него, что, будучи возложенным на голову, оно поднимает человека выше его вот собственного даже масштаба исходного. Теперь нам необходимо понять, как это работает на уровне нимшаля. Ну, то есть, на уровне того машаль – это пример, нимшаль – то, на что приводится пример. То есть, как это работает в приложении к моментом седри шталшус, того, что выше седри шталшус и так далее. Хуже пхинас и хида. Так вот, Рэба предлагает это рассмотреть на примере духовного устройства человека. В духовном устройстве человека, в душе человека, как известно, выделяется внутренней торой 5 аспектов. Нефеш, рох, нишома, хая и ехида. Ехида – это тот аспект души, о котором говорится, скажем, вайшан, следит ехида ли ярдох. Ехида для того, чтобы единить тебя, то есть это самое нутро души, единственной задачей которого, аспекта я имею в виду этого, является единение со своим источником, то есть тот фрагмент души еврея, скажем, в определенном смысле в некоторых местах он называется сущностью души еврея, хотя есть другие места, где объясняется, что это все-таки не сущность, но это отдельный разговор, достаточно долгий, и не нужно здесь что принципиально. Так вот, эта самая ехида, она непосредственно находится в непосредственном контакте с источником, и, что важно, в неразрывном с ним контакте. Так вот, этот самый аспект души еврея, ехида, он не одевается в тело, не одевается в тело никаким образом. Мы часто говорили в прошлом, и, ну, все время повторяется эта тема, что в человеческое тело одеваются по существу, по-настоящему одеваются только три аспекта. Нефеш, рух, нешома. Нефеш на уровень действия, рух на уровень эмоций, нешома на уровень интеллектуальной деятельности. Аспекты хая и ехида, они по определению относятся к области макифин. То есть это те аспекты, которые в человеческое тело не одеваются, не находят в нем какого-то конкретного сосуда для их вот специфического выражения, представляют собой общую жизненность. Общую жизненность, которая обычно связывается с аспектами воли, у которой нет какого-то конкретного органа. Когда человек что-то хочет, то он хочет весь, а не какими-то своими частями. Воли и наслаждения. То же самое. Так вот, из этих двух аспектов, хая и ехида, хая соответствует ближнему макифу, ехида соответствует далекому макифу. Так вот, этот аспект ехиды, продолжаем переводить, аспект ехиды в душе человека, который не одевается в тело человека совсем, имеется в виду, что хая в какой-то мере задействуется в телесную жизнь. Губхина за кесера амити, это и есть вот этот вот самый кесера амити, то, что мы назвали, то, как комментаторы объяснили термин «рейшо» в словах Зора. Это и есть кесара амити, который становится, который, вернее, присутствует в качестве венца на мойхин вегулгелес, который одевается в качестве венца на мойхин, здесь разум, и гулгелес, здесь арих, здесь макив дыхая. А волароцин шабенефежа гамшигу гамкин соев колоколки хазанефеж. Но воля в душе человека, воля соответствует в данных рассуждениях, на самом деле, гораздо выше, ближе к началу гамшиха, мы уже обсуждали тему, вот эти вот самые хая и ехида, и там, значит, арих и атик, соответствуют они, как они соответствуют роцин и тайнук, воле и наслаждению. Родствен более внутренняя, тайнук более внутренняя. Ну и тогда начерно это обсудили, это будет обсуждаться, может быть, даже и сейчас, на самом деле. Будет развернутое обсуждение этой темы. Соев колкой хасанефеша глуем... Да, так вот, несмотря на то, что родствен в душе, он представляет собой тоже соев, то есть он тоже окружает силы души раскрытые, Бевре агуф, как силы души, которые одеваются в различные органы тела, там способность видения в глаз, способность слышания в ухо и способность размышлять в мозг. Вегу аникра гулгейлес, вот он, и он называется черепом. Гу раг и ворали ватм пхиназа кесара амити. Он представляет собой всего лишь отсвет от кесара амити. Это вот этот кесара амити, это термин, который мы приводили выше от имени кого-то из комментаторов Зора, то ли Мигдеш Мелех, то ли Рамаз. Ребе сослался на них, на обоих. Кесра амити. Вегу бифхинас кли эйлов хулю. И он представляет собой сосуд для этого самого кесара амити. Велигейсей. Как он может представлять собой сосуд для этого кесар? А, ну да. Ну, как арих, являясь внешностью кесар, он содержит в себе, внутри себя содержит вот этот самый атик. Интересный, кстати, момент. Вели ейсе алкол поним георам и пхина за кесара амити и векли и лов. И будучи, по крайней мере, отцветом от вот этого самого истинного кесара, настоящего кесара, и будучи сосудом для него, что, кстати, очень интересно, лахейн гам гуэйни бифхинез и слабшес боевор и агув. По этой причине он тоже не одевается в органы тела. То есть, вот он остается на уровне макив. К мой колке кола акихас. Он не одевается в органы тела, подобно другим силам, человеческим способностям, духовным, душевным. Киим бифхинез макив лахола акихас хулы. И вот он тоже вслед за этим самым кесара амити, как бы здесь на это налегает, он становится макифом, он облекает эти силы. Везеу денике фецем агулгейдес эйни бемашеву, к мой бенике в крумшель моях. И это та причина, по которой в закон, ну, мы понимаем, здесь Рэбе, когда в Сихас обычно наш Рэбе очень подробно эту тему обговаривает, если она встречается. Здесь в данном случае это полагается такой само собой разумеющейся вещью, что любые моменты, которые мы видим на уровне внутренней Торы, они должны как-то проявляться на уровне раскрытой Торы, скажем в Аллахе. Так вот, в области Аллахи предъявляются разные требования, принципиально разные требования к состоянию черепа или оболочек мозга, с точки зрения законов шхиты, вернее, законов трейфес, не шхиты. То есть, животное будет называться трефным, будет являться, вернее, трефным, если в оболочках мозга животного есть хотя бы маленькая дырочка. И эта дырочка, она любого размера может быть, то есть, мозг должен быть герметично запакован. А вот отверстие в черепе любого размера, не требуется его исключить. То есть, может присутствовать в черепе какое-то отверстие, не знаю стандартов, но, во всяком случае, не бумажу, не любого диаметра отверстия. Киим, хоя, михла, койхас. Да, так а с чем это связано? Ну, понятно, что с точки зрения простого смысла, с точки зрения алохи как таковой, этих законов трейфес, понятно, значит, трефным животным называется то животное, которое, ну, дословно, это растерзанное животное, растерзанного в поле, как говорит Тора, там, значит, не ешь. Это животное, которое получило такие повреждения в результате нападения другого животного, в результате, там, в результате какой травмы, или обладает какими-то такими телесными изъянами, которые неизбежно приведут к смерти. Так вот, алоха полагает отверстия в оболочках мозга, ну вот фатальным изъяном. А в черепе не полагает фатальным изъяном. И что это означает? Это означает, что оболочки мозга, то есть, вот, скажем, мозг, они представляют собой орган, который принципиально отличается от черепа. Так вот, киим гоя михлы койхас, то есть принципиально отличается в данном случае от внутренних сил человека. Мозг, как мы сказали, это орган, в который одевается разум. И вот там, если есть отверстие в вымажу, то уже животное трефное. Ну, если говорить там в области того, на что приводится метафора, вот, сразу теряет функциональность этот разум, скажем, если в нем есть дырочка. А череп – это же вроде тоже орган, это тоже часть человеческого тела, это тоже нечто, ну, в него тоже что-то одевается. Тем не менее, там дырочка появляется и ничего. А почему ничего? Потому что он относится к области, области Макифи, он относится к области окружающих светов. Кейм гоя михлы койхаза нефеш, вы гоя бифхина зи слабшус мамыш бегу, воя эвер ва клишилой. Потому что если бы он, в смысле череп, относился к совокупности сил души и одевался бы в буквальном смысле в тело, то он обладал бы, он, для него был бы какой-то орган, был бы какой-то сосуд. Дыхайно гулгейлес мимузек лифи эйрех дакус хайус ароцин. То есть череп, в данном случае в духовном смысле этого, значит, на что он указывает, он составлен, смешан как бы, в соответствии с тонкой жизненностью воли, век мой амоях, шими музык, лифейрах, коях асехал, как мозг, например, как материальный орган, он подстроен под ту функцию, которую он должен выполнять. Поскольку он занимается наиболее утонченными вещами, то он представляет собой наиболее утонченный орган человеческого тела. То есть он подстроен под силу разума. У мишум зен и кивосей бемажу. И его, значит, травма на уровне мозга, она бемажу. То есть любое отверстие, любое повреждение, оно уже принципиально и фатально. Килифиерах майла за коях цорих ли есть дакуса кели. Потому что пропорционально достоинству, то есть утонченность сосуда, она должна быть, утонченность инструмента, в который одевается некоторая сила, она должна быть сообразна достоинству, высоте, возвышенности той силы, которая в него одевается. Вы цорих шитие бешле ему сдавка. И вот от разума тем поэтому требуется, чтобы он находился на высоком уровне, полноты. В нем не должно быть никакого изъяна в принципе. Вимейна бишлеймус мишталк мимену ахайус хулю. Если сосуд будет неполным, еще раз хотелось бы сказать, напомнить, что под сосудом подразумевается совершенно не обязательно сосуд типа кувшина или что-нибудь там в этом духе, а подразумевается инструмент. То есть кли — это совершенно не обязательно сосуд в плане сосудов, которые что-то наливают или кладут, а это скорее инструмент, и в данном случае это скорее инструмент. Так вот, если этот инструмент, он лишен цельности, лишен полноты, то из него уходит жизненность автоматически. Уведугма берухнюс весвивов нисаро мейд шемидагдим цадигим афилку худа сайра хулю. Если в скобочках рыба отмечает, что это подобно вот эта вот пропорциональность, необходимая соразмерность утонченности инструмента в высоте той функции, которая от этого инструмента, в этот инструмент одевается, от него истребуется. Это подобно толкованию известному на стих «Свивов несароми эйд». Вокруг него крайне ветрено. Наверное, так надо перевести. Вокруг него ураганный ветер. Вокруг него ураганный ветер. Написано «нисаромиэйд». От слова «руасеоро». «Сааро», вернее, наверное. «Ураганный ветер». А мудрецы наши отмечают, что здесь вот этого слова «сааро» похоже на слово «саар», то есть «волос». И толкует отсюда, что вот от цадики вокруг него, в смысле, чем ближе ко Всевышнему, тем более ветрено. Чем ближе ко Всевышнему, тем требования выше. И от цадики, которые предельно близки ко Всевышнему, то от них требуется как кехут асаро, то есть на волос. Они не могут даже ошибиться даже на волос. А вол мяхар, раскопки закончились. А вол мяхар шейный михлал койхаза нефеш ким гу клива хизала ашрой за ехида. Так, значит, это относительно разума. То есть, скажем, если там, требования к другим силам, к другим внутренним органам, они ко многим будут более низкими, несмотря на то, что это органы, потому что речь там идет о более низких силах, и, следовательно, полнота инструментов, в которые одеваются эти низкие, эти не обязательно низкие, просто более низкие, чем интеллект, способности, а она к ним-то требования ниже. А череп, он же тоже часть тела, и он тоже представляет собой вот что-то такое, значит, заточенное под Ротсон. Так вот, Рэбе говорит, так, а волны Ахарша и Нишну, но поскольку и Ротсон, это же некая возвышенная сила, тонкая сила, а волны Ахарша и Нишну, Михлы Койхазанефиш, но поскольку эта сила не относится к области сил души, в смысле имеется в виду, не относится к области сил души, которые одеваются в некий сосуд, так я понимаю. Киим гу клива хизла ашруэс айхида шелимайла миагуф лигамри. А он представляет собой череп. Сосуд представляет собой сосуд и то, что держит почивание иехиды, которая выше тела в абсолютной степени, лахэн аэцэм шэгу аэйвер шэлой, гамкин эйнэ бифхинэс кли эйлов, киим рак ахон лашрой шэйшэ бой ароцэн. По этой причине, как-то здесь сложно, и так сразу стало сложно с самого начала маймера, по этой причине вот эта вот кость с черепа, она, которая, собственно, составляет его орган, она не находится в режиме сосуда, а представляет собой только подготовку для почивания, для нисхождения туда воли, чтобы она почивала там, лобивхина склимамаш, не представляет собой в буквальном смысле сосуд. То есть это другого рода вещь. Ну и, как я понимаю, поэтому от нее не требуется такая цельность, как от оболочек мозга, скажем. У Виураинин Гуд, Гини Едуа, объяснение этой темы известно. Депхинес Макев и Пними, Гуинин Сови Малы, что с Макев и Пними, окружающие света и внутренние света, они же Сойвев Умималый. Они представляют собой то, что называется в Каболе в других книгах, Сойвев, тоже окружающий свет, Мималы, наполняющий свет. Вагефеш бейнеем губи гимл дворим. Разница между ними заключена в трех вещах. А решение, первый момент. Шепхинас мималый губи бифхинас ойр вокли, что аспект мималый, наполняющего света, губи бифхинас ойр вокели. Он относится к области взаимоотношений света и сосуда. Дыхайну. Шаэйр вахаюс боби бифхинас гилуй гомур лэмикаблем. То есть, это ситуация, когда свет и жизненность, они приходят к ситуации постоянного, абсолютного раскрытия принимающему началу. Вэгу иньян ойр вэклиши нитпас аэйр беадовар. И эта идея сосуда, света и сосуда, в их взаимоотношениях, в которых свет полностью схватывается предметом, в который надеваешь, мислабеш бой, свет полностью схватывается сосудом. Ли есть лойлы эйр вэхаюс мамыш, становясь ему светом и жизненностью в буквальном смысле. Дайну давка кашера эйр бегилы беакели. Это актуально именно тогда, это возможно только тогда, когда свет находится в сосуде в раскрытии. Везеу кашера клитой фэсэсэзээйр азгубифхинасгилуй. И вот это вот то, что, очевидно, в другом месте говорится, что когда сосуд схватывает свет, то он переходит, то свет раскрывается, убывхина с хавюсой лов, и находится, и оживляет сосуд, вызыва аникра ойрва келихуль. Вот это вот такие, такого рода взаимоотношения, они называются ойр векели, свет и сосуд. А вол пхина сойвев, аж паосы губи, пхина с гелем бами каблем, но сойвев, его воздействие, но Соевев, его воздействие находится в сокрытии по отношению к наблюдателям, скажем, к принимающим. Киэйна довар шемислабиш бой бифхиноска кли эйловший мшей идбас бой. Потому что сосуд, в который этот свет одевается, вернее, вещь, в которую эта вещь одевается, не соотносится с ним как сосуд. Не входит в ним в пару свет-сосуд. Таким образом, чтобы сосуд схватил этот свет. Лиес бифкинес гилы ойрвы хайус. То есть, не достигается вот эта ситуация, когда свет раскрывается, когда этот свет становится жизненностью для сосуда, к мой кол пхинас ойрва келихулю. То есть не происходит, не складывается пара свет-сосуд. Вагефрежа бейс. Это первое различие. Это мы стали говорить о различии между окружающими светами и наполняющими. Вагефрежа бейзу шамаки вайну пхинас асоевев и росы бехелем бешове. И вторая разница, второе различие, это то, что Макев, он же Соевев, его отцвет, он бегелем бешови бехол и ломис, он в равном сокрытии для всех миров, мируешь от Соев, от начала до конца. Бойфену мадрейга ахас, он, то есть, когда мы говорим о том, что окружающий свет, естественно, мы здесь говорим об абсолюте окружающего света, в крайней форме это сущность бесконечного света, его отцвет, он, в смысле его отцвет, не его отцвет, а его сокрытие, оно абсолютно равно для всех миров. Лойши бейлем зе у нимцеве ейзер вазе бефохис, то есть не то, что он в этом мире, он присутствует в большей степени, в том мире он присутствует в меньшей степени. Эл шови бекудам, но он присутствует в равной мере во всех мирах, скажем, на всех уровнях. А вол пхинас апними, шигу пхинас мималы, и росы вашпос, и губ пхинас хилуки мадрейгес биштанус, влой бекудам бешове. Наполняющий же свет, он находится на разных уровнях, в разных ситуациях. То есть, его проявленность на разных уровнях разная. Его отцвет, простите, это дальше, сейчас мы прочитаем дальше. Нет, все правильно. Его отцвет и его воздействие, их можно разделить на ступени. И он не везде присутствует в равной мере. Но в том, что мы назовем головой, то есть на более высоких уровнях существования, скажем, в более высоких мирах, или в человеке, скажем, на уровне более высоких его сил, скажем, в голове его, свет светит в большей мере, в гойдаху мисмайт бемиют ахармиют, а спускаясь ниже, он светит все менее и менее. Адше бессой в губы мют ли гамри, вплоть до того, что добравшись, там, скажем, до стоп, до пяток, скажем, он уже начинает светить совсем ничтожно, то есть его раскрытие, оно становится ничтожным. Венинца еишкан, ну понятно, что это связано со способностью сосудов этот свет раскрывать и демонстрировать. Если сосуды утончены, они более чисты, просветлены, прозрачны, скажем, то они могут продемонстрировать этот свет в большей степени. Чем они более грубы, тем они, естественно, в меньшей степени способны продемонстрировать свет. Раскрыть свет. Венимца еишкан гевреш майлова мато. И получается, что с точки зрения окружающего света нет никакой разницы между верхом и низом. То есть и вверху, и внизу он в равной степени не раскрыт. А с точки зрения с наполняющего света есть, есть разница между верхом и низом, доберующим мейра эрбегил и ейсер у майле, что в том месте, в голове, скажем, где этот свет более ясно светит, то там, значит, ну, достоинство этого места выше. Нокшем мисмайта и руби финес мато, то есть там верх, голова, мы ее назовем верхом. Понятно, что верх и низ — это понятие относительное в данном случае на уровне этой вот такой, на самом деле, довольно непростой метафоры. Речь идет о достоинстве в основном, то есть это возвышено, а это низко, скажем. Это высоко-низко, в смысле возвышено и менее возвышено, скажем. Так вот, есть разница, голова находится сверху, получается, с этой точки зрения. Кшемисмайта и рубифинус матахулю, а когда света становится меньше, то вот это мы называем низом. Векмойши косу бецхайм, дам шоха зака в гуласа и смайлова мато. И как написано, вецхайм, что привлечение кава, а кав – это в том числе вот этот самый мерный инструмент, мерная веревка, мерный жезл, трость. То есть то, что размеряет, размечает миры, там ранжирует, скажем, оттуда происходит весь ранжир. Дам шоха за каву у лас эйс майлова мата, что привлечение кава направлено на то, чтобы обеспечить наличие верха и низа. Ли ес пхина сойер пними, шейны мейр бихолы ломис бешовый. То есть, вот это вот привлечение кава, которое является порождающим в отношении, порождающим внутренние света по существу, да, это основа всех наполняющих светов, приводит к тому, чтобы в мирах не везде свет раскрывался в равной степени. Мимейла найс алидей зепхина смайлова мата худу, поскольку кав приносит с собой неравномерность раскрытия, то естественным образом он приносит с собой и вот это ранжирование. Здесь выше, здесь ниже. Разделение на верх и низ. Вахефреша гимел, а третье различие между этими светами, окружающими, наполняющими. Депхина замаки фейны мисхалык лехалоким клол. Что с окружающий свет, он не делится ни на какие части. Он абсолютно целен. Эла кули йора ахас пшуто бли исхалкус мадригас клол хулю. Но он представляет собой абсолютно простое, как он здесь говорит, иора ахас пшуто, абсолютно простую, единственную, простой единственный отцвет, пардон, единственный в смысле, простой в смысле несоставной, вот, не ранжированный, не обладающий какой-то структурой, а простой единственный отцвет, бли исхалкус мадригас клол хулу, без деления на ступени вовсе. А вол пхина запними гум бо бифхина исхалкус мадригас. А вот пними, то есть внутренний свет, он приходит вниз, будучи разделенным на ступени. Вегайну шаэйр михулак мадригас шойны шейны дойми ойфена эйр ва агилу шелимайлами ацилус. То есть свет приходит вниз, будучи, как мы сказали, ранжирован разными ступенями. Свет и раскрытие, которые выше ацилус, они совершенно несопоставимы с тем, что ниже. Вейфена эйр агилы да ацилус. Они далее, скажем, свет раскрытия мира Ацилус, вехен брии цира осия, и также в брии цира осия, вехен бифрат и мадрейгас маэсо сфирос шебехол эйлам хулю, и также с точки зрения, и также на всех уровнях деталей, ступеней, десяти сферот, во всех мирах. Понятно, что, говоря о ранжировании, можно эту тему там дробить и дробить. А волпхина замаки в уйорахаспшута близ халкус хулу. Но аспект макифа – это единственный отцвет, который абсолютно прост, без какого бы то ни было дробления.